4. Тени и тайны. В календаре Голубой лагуны существовало только два времени года — лето и остальные месяцы. Летом обитатели города утраивали рабочие часы. Они снабжали всем необходимым окрестные прибрежные курорты, где находились водолечебницы и туристы, и куда съезжались жители больших городов в поисках пляжей, солнца и сельской скуки. Булочники, кустари, портные, плотники, каменщики и представители прочих профессий всецело зависели от 3 месяцев в году, когда солнце щедро заливало побережье Нормандии. В течение 13 или 14 недель местное население превращалось в трудолюбивых муравьев, чтобы получить возможность остаток года тихо и спокойно жить, как скромные цикады. Самые напряженные дни выдавались как раз в начале августа. В первой половине месяца спрос на разного рода продукцию взлетал от нуля до небес. Одним из немногих, кто выбивался из общего графика, был Кристиан Юпер. Он, подобно другим владельцам рыболовецких судов, разделял судьбу муравья 12 месяцев в году. Мрачные мысли на эту тему регулярно посещали потомственного рыбака каждое лето в одно и то же время, а именно в те дни, когда он видел, как поднимали паруса все соседи в округе. Тогда он начинал сомневаться, что выбрал правильный путь в жизни. Он спрашивал себя, неразумнее ли было, нарушив традиции 7 поколений, обзавестись гостиницей, стать торговцем или освоить любую другую профессию. Может, тогда его дочери Ханне не пришлось бы всю неделю от звонка до звонка прислуживать в Кравенморе. Может, тогда свидания с женой длились бы дольше 30 минут в день, 15 утром и 15 вечером. Исмаэль поглядывал на дядю, пока они вместе занимались ремонтом водяной помпы на шхуне. Задумчивое выражение лица выдавало рыбака с головой. «Ты мог бы открыть мастерскую корабельного снаряжения», — заметил Исмаэль. Дядя только крякнул в ответ. «Или продать шхуну и вложить деньги в магазин мсье Дидье. Он уже 6 лет тебя уговаривает», — продолжал юноша. Дядя прервал работу и уставился на племянника. 13 лет он был Исмаэлю вместо отца. И за эти годы ничуть не изменилось главное — то, что больше всего нравилось Юперу в мальчике и одновременно пугало. Поразительное и неистребимое сходство Исмаэля с покойным родителем, включая стремление высказывать свое мнение, когда его никто не спрашивал.
«Возможно, все это следует сделать тебе», — отозвался Кристиан. «Мне скоро стукнет 50. В таком возрасте люди не меняют своих занятий».
«Тогда почему ты жалуешься?»
«А кто не жалуется?»
Исмаэль пожал плечами. Оба вновь сосредоточились на водяном насосе.
«Ну и ладно, больше ни слова тебе не скажу», — пробормотал Исмаэль. «Мы не можем себе позволить такой роскоши. Подкрути-ка натяжное устройство».
«Оно безнадежно. Нужно менять насос. Однажды он нас угробит». Юпер изобразил сладчайшую улыбку, обычно предназначавшуюся служащим таможни, портовым властям и прочей разномастной чиновничьей братьей.
«Помпа принадлежала моему отцу, а до него — деду, а еще раньше...»
«О чем я и говорю», — перебил Исмаэль. «От нее было бы больше толка в музее, чем здесь».
«Аминь».
«Я прав, и ты это знаешь». Исмаэль умел выводить дядю из себя и делал это с удовольствием. С большим удовольствием он, пожалуй, только ходил на своей яхте.
«Я не собираюсь спорить дальше. Точка. Конец. Хватит».
На случай, если остались неясности, Юпер наглядно подтвердил свои слова, энергично повернув гаечный ключ. Внезапно в кишках насоса раздался подозрительный скрежет. Юпер широко улыбнулся юноше. Через 2 секунды Крышка шкива натяжного устройства, которую они только что приладили, сорвалась с места и, описав параболу, просвистела у них над головой. За крышкой по той же траектории отправилась на высокой скорости деталь, напоминавшая поршень, затем полный комплект гаек и неопознанные железяки. Дядя с племянником следили за полетом металлолома, пока он не приземлился довольно неделикатно на палубу соседнего судна, барку Жерара Пико, бывшего боксера с торсом быка и мозгами планктона. Пико обозрел обломки и с недоумением уставился на небо. Йопер с Исмаэлем переглянулись.
«Сомневаюсь, что мы заметим разницу», — высказался Исмаэль.
«Когда мне понадобится твое мнение, ты спросишь».
«Договорились. Кстати, ты не возражаешь, если в субботу я возьму выходной? Я собирался кое-что отремонтировать на яхте».
«Твой ремонт, случайно, не белокурый, с зелеными глазами и ростом 1,70 м?» —
поинтересовался Юпер и посмотрел на племянника с хитрой улыбкой.
«Новости разносятся быстро», — пробормотал Исмаэль.
«Когда речь идет о твоей кузине, они летят на крыльях, дорогой племянничек. Как зовут даму?»
«Ирен».
«Понятно».
«Да нечего и понимать».
«Посмотрим».
«Она симпатичная, вот и все».
«Симпатичная, вот и все»,
— повторил Юпер, передразнивая равнодушный тон племянника.
«Забудь, это была плохая идея. Я поработаю в субботу», — оборвал его Исмаэль.
«Тем более, что нужно почистить трюм. Там давно завалялась протухшая рыба, и воняет она адски».
«Прекрасно»,
— Юпер расхохотался.
«Такой же упрямец, как и твой отец. Нравится тебе девушка или нет?»
«Еще чего?»
«Нечего мне грубить, Ромео. Я втрое тебя старше. Так нравится или нет?»
Юноша пожал плечами. Его щеки наливались розовым цветом, как спелые персики. Наконец он пробормотал что-то нечленораздельное.
«Переведи», —
потребовал дядя.
«Ну, я сказал, да, наверное. Но я ее почти не знаю».
«Сойдет. Это намного больше, чем я мог сказать о твоей тетке, когда увидел ее в первый раз. А бог свидетель, что она святая».
«Когда была девушкой?»
«Лучше не начинай, а то проведешь субботу в трюме», — пригрозил Юпер.
Исмаэль кивнул и принялся собирать инструменты. Дядя вытирал испачканные машинным маслом руки, искоса поглядывая на племянника. В последний раз тот проявил интерес к девушке довольно давно. Ее звали Лаура, и она была дочерью коммивояжёра из Бордо. С тех пор прошло почти 2 года. Насколько можно было судить, не пытаясь проникнуть в его сокровенные мысли, единственной любовью племянника были море и, пожалуй, одиночество. Наверное, это какая-то особенная девушка.
«До пятницы я вычищу трюм», — объявил Исмаэль.
Вечером, когда дядя с племянником сошли на пристань, собравшись идти домой, их сосед Пико все еще изучал загадочные обломки, решая вопрос, что они означают. Неужто тем летом пошли гаечные дожди? А может, небо посылало ему какой-то знак? С наступлением августа у членов семейства Совель появилось стойкое ощущение, будто они прожили в Голубой лагуне не меньше года. Те, кто еще не был знаком с новоселами лично, знали всю их подноготную благодаря ораторскому искусству Ханны и Элизабет Юпер, ее матери. Имело место удивительное явление на грани сверхъестественной пронырливости и волшебства. Новости достигали пекарни, где работала женщина, раньше, чем они успевали произойти. Ни радио, ни газеты не могли соперничать с заведением Элизабет Юпер. Горячие, с пылу с жару круассаны и новости предлагались от рассвета до заката. Таким образом, к пятнице о внезапно вспыхнувшей любви между Исмаэлем Юпером и приезжей Ирен Совель не знали только рыбы и сами влюбленные. Не имело значения, что уже было и что еще будет. Коротенькое плавание на яхте от английского пляжа до дома на мысе прочно заняло свое место в анналах лета 37-го года. В действительности же, первые недели августа в Голубой лагуне пролетели как одно мгновение. Симона, наконец, составила себе полное представление о Кравенморе. Список неотложных дел по хозяйству не имел конца. Одних только переговоров с местными поставщиками, проверки счетов, сведения баланса и переписки Лазаруса хватило бы на целые сутки, не считая времени, необходимого, чтобы спать и дышать. Дориан, оседлав велосипед, который Лазарус соблаговолил преподнести ему в качестве подарка на новоселье, превратился в почтового голубя Симоны. Не прошло и нескольких дней, как мальчик досконально изучил каждый камень и рытвину на дороге, огибавшей английский пляж. Симона начинала рабочий день, отсылая корреспонденцию, которую следовало отправить. Также она педантично рассортировывала полученные письма в строгом соответствии с указаниями Лазаруса. На четвертушке листа она составила для себя памятку, позволявшую быстро и безболезненно уточнить тот или иной пункт чудаческих требований патрона. Симона хорошо помнила свою оплошность на третий день пребывания в Кравенморе. Тогда она случайно чуть не вскрыла одно из писем из Берлина от Даниэля Хоффмана. Выручила ее в последнюю секунду память. Послания от Хоффмана приходили раз в 9 дней с математической точностью. Пергаментные конверты всегда были запечатаны сургучом с оттиском герба в форме латинской буквы «Д». Очень быстро Симона привыкла выбирать их из общей массы почты и перестала задумываться о специфических условиях. В начале августа, однако, произошло некое событие, вновь возбудившее ее любопытство относительно загадочной корреспонденции Герра Хоффмана. Однажды утром Симона явилась в кабинет Лазаруса, чтобы оставить на письменном столе пачку счетов и расходных ордеров, которые прислали по почте. Она предпочитала заносить хозяину бумаги с позаранок, раньше, чем кукольник спускался в кабинет. Зато потом ей не приходилось его беспокоить, мешая работать. Покойный Арман имел привычку начинать день с ревизии счетов, пока болезнь его не подкосила. Итак, утром Симона вошла, как обычно, в кабинет и почувствовала в воздухе запах табака. Это означало, что Лазарус засиделся прошлой ночью допоздна. Симона положила документы на стол и вдруг заметила, что в топке камина среди остывших углей дымится какой-то предмет. Заинтригованная, женщина приблизилась к камину и поворошила угли кочергой. Приглядевшись, она решила, будто в топке лежит кипа бумаги, с которой пламя не сумело расправиться. В последний момент, уже собравшись покинуть кабинет, Симона отчетливо различила на связке бумаг в куче пепла сургучный герб. Письма. Лазарус уничтожал письма Даниэля Хоффмана, отправляя их в огонь. Симона твердо сказала себе, что мотивы действий патрона ее совершенно не касаются, какими бы они ни были. Женщина положила кочергу и вышла из комнаты, дав себе зарок больше никогда не совать нос в личные дела Лазаруса. Ханну разбудил дождь, барабанивший в окна. Стояла полночь. Комната купалась в голубоватых сумерках, и зарницы грозы, гремевшей где-то далеко над морем, рисовали призрачные тени. На стене механически тикали ходики, экземпляры с серии говорящих часов Лазаруса. Глаза на улыбавшейся физиономии циферблата неустанно двигались слева направо. Ханна тяжело вздохнула. Она терпеть не могла ночевать в Кравенморе. В дневном свете дом Лазаруса Жана казался девочке музеем диковин и чудес. Но с наступлением ночи сотни механических существ, маски и роботы превращались в некую потустороннюю фауну, которая всегда бодрствовала, пристально наблюдая в темноте за происходящим, не переставая улыбаться и таращить стеклянные глаза. Лазарус занимал одну из комнат в западном крыле, примыкавшую к покоям его жены. Часть дома, разделявшая хозяйскую половину и спальню Ханны, была населена исключительно игрушками, десятками творений рук гениального инженера. Целые роты и дивизионы игрушек размещались в каждой комнате, в каждом коридоре. В ночной тишине Ханна слышала, как работали их механические внутренности. Порой, когда ее настигала бессонница, девочка часами лежала в постели, представляя застывшие в темноте фигурки с блестящими пуговицами глаз. Ханна снова смежила веки, и тут до нее донесся посторонний звук, монотонный стук, заглушаемый шумом дождя. Ханна встала и прошла через комнату к окну. Затянутый пеленой дождя, перед ней простирался лес башен, арок и ломаных крыш. Хищные морды горгулей исторгали в пустоту реки темной воды. Ханна ненавидела это место. Мерный стук снова достиг ее ушей, и Ханна взглянула на окна, вереницей тянувшиеся вдоль фасада западного крыла. Похоже, ветер открыл одну из рам на третьем этаже. Занавески полоскались под дождем, и створки равномерно хлопали. Девочка прокляла судьбу. От одной мысли, что придется выходить из комнаты и через весь дом идти в западное крыло, у нее стыла кровь в жилах. Прежде чем страх превозмог чувство долга, она надела халат и тапочки. Было темно, поэтому Ханна взяла канделябр и зажгла свечи. Пляшущие языки пламени создавали зыбкий золотисто-медный ореол. Ханна взялась за холодную ручку двери и сглотнула. В отдалении продолжала хлопать окно в нежилой и темной комнате, дожидаясь ее вмешательства. Девочка закрыла дверь за собой и очутилась в бесконечно длинном коридоре, терявшемся в сумерках. Ханна подняла над головой канделябр и пустилась в путь. Вдоль стен галереи с обеих сторон виднелись будто парившие в воздухе неподвижные фигурки кукол Лазаруса. Ханна не смотрела по сторонам, сосредоточив взгляд впереди, и ускорила шаг. На третьем этаже хранилось довольно много старых роботов из коллекции Лазаруса, которые двигались неуклюже и порой имели черты лица гротескные или даже зловещие. Почти все они пребывали в заточении в стеклянных витринах. Периодически они оживали без предупреждения, повинуясь действию внутреннего механизма, спонтанно пробуждавшего их от летаргии. Ханна прошла мимо мадам Сару, предсказательницы. Кукла тасовала пожелтевшими руками колоду карт Таро, выбирала одну и показывала зрителю. Девочка не смогла удержаться, как ни старалась, и посмотрела на фантом цыганки. Выточенная из дерева статуэтка ожила, глаза гадалки распахнулись, и она показала Ханне карту. Девочка поперхнулась. На карте красовалось изображение красного дьявола с факелом.
Карта дьявола Таро считается одной из самых плохих карт. Она имеет несколько истолкований, в том числе карта показывает, что человек играет с огнем и должен быть осмотрительным, чтобы не обжечься. Также означает искушение, заманивание в ловушку.
В нескольких метрах от цыганки покачивался из стороны в сторону торс человека в маскарадном костюме. Снова и снова автомат срывал с него маски, демонстрируя разные личины. Ханна отвела от него взгляд и поспешила дальше. Она сотни раз ходила по коридору днем и внушала себе теперь, что это всего лишь механические куклы, и не стоит обращать на них внимания, и тем более ничего не бояться. Утешая себя подобными мыслями, Ханна свернула в проход, который вел в западное крыло. С одной стороны галереи почетное место занимал миниатюрный оркестр маэстро Фиретти. За монетку музыканты оркестра начинали играть забавную вариацию турецкого марша Моцарта. Ханна остановилась у последней по коридору двери огромного массивного полотна из резного дуба. На дверях Кравенмора не было ни одного одинакового рельефа. Все они представляли разные сценки из знаменитых сказок. Сочинения братьев Гримм обрели бессмертие в изделиях резчиков по дереву. Впрочем, Ханне резные рельефы казались ужасными. В доме нашлось бы немало комнат, куда не ступала ее нога. В эту комнату Ханна тоже никогда не заходила и не пошла бы ни за что, если бы необходимость не вынуждала ее. Окно хлопало за тяжелой дубовой дверью. Холодное дыхание ночи просачивалось сквозь дверные щели, овивая кожу. Ханна в последний раз оглянулась назад, бросив тоскливый взгляд вдоль коридора. Лица оркестрантов были обращены в темноту. Отчетливо слышались журчание воды и шум дождя, словно тысячи паучков сбегали по крыше Кравенмора. Девочка глубоко вздохнула и, повернув круглую ручку, несмело вошла в комнату. На нее налетел порыв студеного ветра, захлопнув за спиной дверь и погасив свечи. Легкие кисейные занавески пропитались водой и унылым саваном колыхались на сквозняке. Ханна сделала несколько шагов и поторопилась закрыть окно, задвинув щеколду, которую сорвал ветер. Девочка пошарила в кармане халата и достала дрожащими пальцами коробок спичек, чтобы снова зажечь свечи. В их неровном мерцании тени вокруг обретали жизнь. За ажурной вязью теней тусклый свет позволил рассмотреть помещение, больше всего походившее, по мнению Ханны, на комнату ребенка. Рядом с письменным столом находилась кроватка, под ней ровненько, как по линейке, стояли ботиночки. На стуле была сложена детская одежда и лежали книги. На спинке кровати висело миниатюрное распятие. Ханна немного походила по комнате. Нечто странное, неправильное таилось в этих вещах и мебели, хотя ей не удавалось уловить, что именно вызывало недоумение. Она снова обвела взглядом помещение. В Кравенморе нет и не было детей. Зачем тогда приготовили детскую? Внезапно Ханну осенило. Она поняла, что ее насторожило с самого начала. Ни порядок, ни чрезмерная опрятность. Это представлялось настолько простым, настолько естественным, что даже в голову не приходило задуматься о подобном пустяке. Комната предназначалась для ребенка, но кое-чего не хватало. Игрушек. В комнате не было ни одной игрушки. Ханна подняла повыше канделябр и обнаружила на стене целую галерею газетных вырезок и каких-то картинок. Она поставила подсвечник на детский письменный стол и шагнула к панно, чтобы рассмотреть его поближе. Стену занимал коллаж из старых фотографий, газетных и журнальных вырезок. На одном из портретов привлекало внимание бледное лицо женщины с резкими грубыми чертами лица и черными тревожными глазами. Это же лицо появлялось и на других снимках. На одном из них дама держала на руках ребенка. Ханна с интересом изучила ее портрет. Затем взгляд девочки скользнул дальше по стене и остановился на подборке старых газетных статей, заголовки которых, казалось, не имели никакой связи между собой. Газеты сообщали о страшном пожаре на одной из фабрик Парижа, а также об исчезновении некоего господина по имени Хоффман во время катастрофы. Навязчивый дух трагедии будто пропитал всю коллекцию вырезок. Размещенные ровными рядами, бумажные прямоугольники походили на мемориальные доски на стене кладбища воспоминаний и отголосков прошлого. В центре композиции, в окружении десятков других поблекших, выцветших страниц, находился титульный лист газеты, датированный 1890 годом. На нем была представлена большая фотография маленького мальчика с глазами, полными страха. Глазами затравленного животного. Снимок потряс Ханну до глубины души. Взгляд ребенка как будто говорил о том, что в свои 6-7 лет малыш изведал такую бездну ужаса, которая ей и не снилась. Ханна почувствовала холод, леденящий холод, исходивший из глубин ее существа. Она попыталась разобрать полустертый текст, сопровождавший портрет.
«Найден 8-летний мальчик, просидевший 7 дней в запертом темном подвале в полном одиночестве», сообщала подпись под фотографией.
Ханна снова всмотрелась в лицо малыша. Его черты показались смутно знакомыми. Или, возможно, выражение глаз. Именно в этот момент Ханне почудилось, будто она услышала голос, невнятный шепот за спиной. Она обернулась, но в комнате по-прежнему никого не было. У девочки вырвался вздох облегчения. Дымный свет, исходивший от пламени свечей, улавливал в воздухе мириады мельчайших частиц пыли, распространяясь по комнате клубами красноватого тумана. Ханна подошла к окну и пальцами протерла себе глазок на запотевшем стекле. Лес окутывала пелена тумана. В кабинете Лазаруса в конце западного крыла горела лампа. В теплом золотистом сиянии, пробивавшемся сквозь занавески, угадывался силуэт хозяина. Тонкий луч света проник сквозь протертый на стекле глазок, и прозрачная нить протянулась по комнате. Голос зазвучал снова, на сей раз ближе и отчетливее. Он звал Ханну по имени. Девочка повернулась, тревожно вглядываясь в сумрак, растекавшийся по углам комнаты. И тут она впервые приметила тускло поблескивавший хрустальный флакон. Черный, как обсидиан, флакон покоился в крошечной нише в стене, испуская радужные блики. Девочка настороженно приблизилась к нише и принялась разглядывать флакон. На первый взгляд он походил на склянку духов, но ей еще не доводилось видеть ни такой красивой бутылочки, ни хрусталя, ограненного столь искусно. Над пробкой, имевшей форму призмы, поднималась радуга. Ханна почувствовала непреодолимое желание взять в руки эту драгоценность и погладить изумительно тонкие грани хрусталя. С величайшей осторожностью она обняла флакон ладонями. Сосуд весил больше, чем она ожидала, и хрусталь оказался на ощупь таким холодным, что рукам даже стало больно. Девочка поднесла бутылочку к глазам, попытавшись рассмотреть, что находится внутри. Но все, что она увидела, — это непроницаемая чернота. Однако, когда Ханна подняла флакон повыше и взглянула на стекло на просвет, ей почудилось какое-то движение, будто внутри перетекала густая жидкость. Может, духи? Дрожащими пальцами она схватила граненую хрустальную пробку. Во флаконе явно что-то плескалось. Ханна поколебалась мгновение, но... Совершенная форма предмета сулила неземной аромат. Девочка с трудом повернула пробку. Темнота в недрах сосуда вновь затрепетала, но Ханна больше не обращала на это внимания. Наконец пробка подалась ее усилиям. Неописуемый вой, свист газа, вырвавшегося под давлением, наполнил комнату. Не прошло и секунды, как черная масса, истекавшая из горлышка бутылочки, расплылась в воздухе, подобно пятну чернил в озере. Ханна ощутила дрожь в руках и услышала шепчущий, будто обволакивающий голос. Вновь взглянув на флакон, она убедилась, что стекло стало совершенно прозрачным, и что бы в сосуде ни находилось прежде, оно вырвалось на свободу благодаря ей. Девочка аккуратно вернула флакон на место. В комнате потянуло холодом, возник сквозняк, погасивший свечи одну за другой. По мере того, как темнота завоевывала пространство комнаты, чуждое присутствие в сумерках становилось все очевиднее. Непроницаемый силуэт вырастал на стене, раскрашивая ее черным. Тень. Ханна медленно попятилась к двери. Трясущиеся руки нащупали прохладный металл ручки за спиной. Ханна тихонько отворила дверь, напряженно вглядываясь в темноту, и приготовилась бежать со всех ног. Нечто приближалось к ней, она это чувствовала. Девочка дернула ручку, чтобы закрыть дверь, но цепочка, висевшая на шее, зацепилась за резьбу на филенке. Одновременно позади послышался леденящий кровь низкий звук, словно зашипела огромная змея. Ханна зарыдала от страха. Цепочка лопнула, и девочка услышала, как медальон со звоном покатился по полу, нырнув в темноту. Освободившись, Ханна повернулась лицом к затененному коридору. В конце невероятно длинного туннеля, простиравшегося перед ней, девочка заметила открытую дверь, которая вела на лестницу соседнего крыла. Снова раздалось глухое шипение. На сей раз оно прозвучало ближе. Ханна помчалась к выходу на лестницу. И тотчас из темноты донёсся шорох, который она идентифицировала как звук повернувшейся дверной ручки. Ужас исторг вопль из ее груди, и девочка бросилась бежать по лестнице. Спуск на первый этаж длился вечность. Ханна прыгала через три ступеньки, задыхаясь и пытаясь не споткнуться. Когда она добралась до двери, выходившей в сад позади Кравенмора, колени и лодыжки были избиты до синяков, но боли она почти не чувствовала. Адреналин стремительно растекался по венам, побуждая бежать без передышки. Дверь, которой никто никогда не пользовался, была заперта. Ханна ударила в стекло локтем и сумела открыть ее с улицы. Она глубоко порезала руку, но ощутила рану, только нырнув в темноту сада. Ханна побежала во весь дух к опушке леса. Свежий ночной воздух трепал мокрую от холодного пота одежду, прилипавшую к телу. Прежде чем ступить на тропинку, пересекавшую чащу, Ханна обернулась посмотреть на дом, со страхом ожидая увидеть в темноте сада своего преследователя. Но призрак не гнался за ней. Девочка глубоко вздохнула. Холодный воздух обжег горло, и в легкие будто вонзился раскаленный гвоздь. Ханна уже собралась двигаться дальше, когда заметила силуэт, распластавшийся на фасаде Кравенмора. На черном полотне из мрака вылепилось объемное лицо, и тень стала спускаться, точно огромный паук, лавируя между горгульями. Ханна припустилась бежать по лабиринту темноты, пролегавшему по лесу. Луна улыбалась в просветах между кронами деревьев, окрашивая ночную дымку в бледно-голубые тона. Ветер дирижировал хором шелестящих голосов сотен тысяч листьев. Деревья окаменелыми призраками вставали на пути и угрожающе тянули к ней ветви, похожие на жадные лапы. Девочка бежала изо всех сил на просвет, маячивший в конце заколдованного туннеля, к брезжившему выходу, который казался тем дальше, чем упорнее она стремилась к нему. Возникший в чаще гул наполнил лес. Продираясь сквозь заросли, тень сносила все на своем пути, подобно смертоносному тарану, пробиваясь к девочке. Крик застревал в горле. Ветви, сучки и колючки исцарапали в кровь руки, плечи и лицо Ханны. Усталость стучала в грудь, как деревянная кувалда, затуманивая разум. Внутренний голос коварно уговаривал сдаться на милость изнеможения, лечь и подождать. Но Ханна знала, что нужно бежать. Она должна выбраться из этого места. Еще несколько метров, и она окажется на дороге, которая ведет в город. Там она могла найти машину, кого-нибудь, кто подвезет ее и поможет. Стоит пересечь кромку леса, и она будет спасена. Далекий свет фар машины, ехавшей вдоль английского пляжа, мазнул темноту чаще. Ханна собралась силами и закричала, призывая на помощь. У нее за спиной из зарослей вырвался ураган и взметнулся вверх, к верхушкам деревьев. Ханна запрокинула голову и посмотрела на густую крону, застилавшую луну. Тень медленно расправляла крылья. Девочка в последний раз вскрикнула. Пролившаяся дождем дегтя тень рухнула на Ханну с высоты. Девочка закрыла глаза и представила лицо матери, улыбчивой и разговорчивой. Мгновение спустя она почувствовала, как холодное дыхание тени коснулась лица. Пять. Крепость, окутанная туманом. В условленное время яхта Исмаэля выскользнула из дымки кисейным пологом, стелившейся над поверхностью лагуны. Ирен с матерью спокойно сидели на веранде и с наслаждением пили утренний кофе с молоком. Мать и дочь посмотрели друг на друга.
«Нет необходимости напоминать тебе», — начала Симона. «Нет необходимости», — перебила Ирен. «Когда мы с тобой в последний раз говорили о мальчиках?» — спросила мать. «Когда мне исполнилось 7 лет, и наш сосед Клод уговорил меня отдать ему юбку в обмен на штаны». «Маленький паршивец. Ему было всего 5, мама. Если они таковы в 5, то представь, какими они становятся в 15». 16.
Симона вздохнула. 16 лет, подумать только. Дочь собиралась уплыть со старым морским волком.
«Тогда мы ведем речь о взрослом человеке. Он всего на год с хвостиком старше меня. Когда ты перестанешь меня опекать?»
«Ты желторотый птенец». Ирен снисходительно улыбнулась матери. Надсмотрщика из Симоны не получилось бы.
«Успокойся, мама. Я знаю, что делаю».
«Это меня и пугает». Яхта проскочила тесные устья бухточки. Исмаэль отсалютовал, приветствуя дам с палубы. Симона смотрела на юношу, настороженно вскинув брови.
«Почему бы ему не подняться сюда? Ты бы нас познакомила?» «Мама!»
Симона сдалась. В конце концов, она и не надеялась, что подобная уловка сработает.
«Ты хочешь от меня что-нибудь услышать?» — спросила Симона, явно капитулируя.
Ирен поцеловала мать в щеку.
«Пожелай мне хорошо провести день».
Не дожидаясь ответа, Ирен побежала к пристани. Симона наблюдала, как дочь ухватилась за руку незнакомца, на ее придирчивый взгляд на мальчика он совсем не походил, и прыгнула на борт яхты. Когда Ирен повернулась и помахала матери, Симона выдавила улыбку и махнула в ответ. Она следила, как яхта удалялась по направлению к лагуне, залитая яркими умиротворяющими лучами солнца. На перилах веранды сидела чайка, возможно, тоже мать, переживавшая трудный момент, и смотрела на женщину со смирением во взоре.
«Несправедливо», — обратилась Симона к чайке. «Когда дети рождаются, никто не предупреждает, что потом они начинают делать то, что когда-то давно делал ты сам».
Птицу нисколько не тронули ее сетования, и она последовала примеру Ирен, расправила крылья и улетела. Симона посмеялась над своей наивностью и решила, что пора отправляться в Кравенмор.
«Работа лечит все», — подумала она.
Яхта легко скользила по волнам. Берег незаметно превратился в тонкую светлую линию, отделявшую землю от неба. Восточный ветер наполнял паруса Кианеос, и нос яхты рассекал хрустальную, сверкавшую изумрудными бликами поверхность воды, сквозь которую просвечивало дно. Весь опыт морских путешествий сводил Суэрен к короткому плаванию от английского пляжа к мысу, совершенному несколько дней назад. И теперь девочка с замиранием сердца созерцала завораживающую красоту лагуны, которая открылась с новой точки зрения. Дом на мысе уменьшился до размеров белой точки среди скал, а разноцветные фасады городских домов мерцали в лучах, отражавшихся от поверхности моря. Вдали спешили к горизонту последние тучи, догоняя грозовой фронт. Ирен смежила веки и прислушалась к голосу моря. Когда она снова открыла глаза, картина осталась прежней. Окружавшая девочку красота была настоящей. После того, как яхта легла на курс, у Исмаэля не осталось других дел, кроме как разглядывать Ирен, совершенно околдованную великолепием морского простора. С научной дотошностью Исмаэль начал изучение с белых, нетронутых загаром лодыжек. Неторопливо и добросовестно он проложил маршрут дальше, вплоть до первой остановки, задержавшись взглядом на верхней части бедер, которую с необычайной дерзостью обвивала тонкая ткань юбки. Тогда юноша продолжил путешествие, в полной мере оценив удачную топографию стройного девичьего тела. Исследование заняло бесконечно много времени. Неожиданно встретившись глазами с Ирен, Исмаэль сообразил, что подробный осмотр не остался для нее незамеченным.
«О чем ты думаешь?» — спросила она.
«О ветре», — солгал он, как ни в чем не бывало. «Ветер меняется, смещается в южном направлении. Такое происходит, когда идет шторм. Я подумал, что тебе понравится, если мы сначала сплаваем за мыс. Зрелище потрясающее».
«Зрелище чего?» —
невинно спросила Ирен. Теперь сомнений не оставалось. Исмаэль понял, что девушка над ним подшучивает. Не обращая внимания на ее шпильку, он повел яхту к крайней точке течения, которая огибала рифы в миле от мыса. Как только судно миновало порог, перед ними открылось безграничное пространство широкого, пустынного и дикого пляжа. Он простирался до границы голубоватой дымки, курившейся вокруг горы Сен-Мишель, крепости, окутанной туманной пеленой.
«Это Черная лагуна», — пояснил Исмаэль. «Она получила такое название, потому что глубина здесь намного больше, чем в Голубой лагуне. Там белое песчаное дно и всего метров 7-8 ниже уровня воды. Эллинг». Морская терминология была пустым звуком для Ирен, но первозданная красота этого места вызывала у нее благоговейное чувство, и от восторга по коже бежали мурашки. Ее внимание привлекла глубокая каверна в скале, похожая на отверстую пасть хищника, пытавшегося выпить море. «За рифами небольшая овальная бухта. Течение туда не доходит, и с морем бухточка соединяется узкой расселиной. С противоположного ее края находится пещера летучих мышей. Видишь туннель, уходящий в толщу утеса? Говорят, в 1746 году буря прибила к этим скалам пиратский галеон. Останки корабля и пиратов и по сей день лежат там на дне». Ирен недоверчиво посмотрел на спутника. Исмаэль, наверное, был неплохим капитаном, но по части вранья недалеко ушел от юнги. «Истинная правда», — настаивал Исмаэль. «Иногда я ныряю в гроте. Пещера углубляется в скалы и тянется до бесконечности».
«Покажешь?» — спросила Ирен, притворившись, будто поверила нелепой истории о пиратах-призраках. Исмаэль слегка покраснел. Ее слова сулили продолжение приключения и содержали намек на обязательство. Одним словом, он услышал сигнал опасности.
«Там полно летучих мышей. Отсюда и название», — предупредил юноша, не в силах придумать более убедительного возражения.
«Обожаю летучих мышей. Лапочки с крыльями», — откликнулась она, как и прежде, посмеиваясь над ним.
«В любое время, когда захочешь», — сказал Исмаэль, без боя сдавая позиции.
Ирен радостно улыбнулась ему. Ее улыбка повергла его в смятение. На несколько мгновений он забыл, какой дует ветер, и был готов согласиться, что киль — это какие-то сладости. Хуже всего, что девушка догадывалась о его состоянии. Пора менять курс. Крутанув штурвал и маневрируя парусом, Исмаэль резко развернул яхту, сильно накренив ее, так что волна лизнула кожу Ирен. Холодный язык моря. Девочка вскрикнула, хохоча. Исмаэль тоже улыбнулся. Юноша пока плохо разобрался, что такого особенного увидел в ней, но твердо знал одно — от нее было невозможно отвести глаз.
«Держим курс на маяк», — объявил он.
Несколько мгновений спустя Кианеус оседлала течение. Невидимая рука ветра толкала яхту в спину, и она стрелой пронеслась над гребнем подводных рифов. Исмаэль почувствовал, что Ирен крепко держит его за руку. Яхта летела как на крыльях, едва касаясь воды. В кильватере за ними стелилась гирлянда белой пены. Ирен повернулась к Исмаэлю и обнаружила, что он снова смотрит на нее. На миг глаза юноши окунулись в омуты ее глаз, и девочка почувствовала нежное пожатие его руки. И границы реальности тотчас отодвинулись далеко-далеко. Поздним утром Симона Савель переступила порог личной библиотеки Лазаруса Жана, занимавшей огромный овальный зал в сердце Кравенмора. Бесконечная книжная вселенная возносилась витой вавилонской башней к стеклянному своду с цветными витражами. Тысячи неведомых и загадочных миров сходились в этом необъятном книжном соборе. Симона замерла на миг, ошеломленная зрелищем. Ее взор как магнитом притягивала курившаяся дымка, прозрачными клубами поднимавшаяся к куполу. Только минуты через две женщина заметила, что находится в библиотеке не одна. Человек в безупречном костюме сидел за письменным столом под конусом света, падавшим вертикально от стеклянного свода. Услышав шаги, Лазарус поднял голову. Он закрыл книгу, которую читал, старинный фолиант, переплетенный в черную кожу, и приветливо улыбнулся Симоне, улыбкой теплой и дружелюбной, побуждавшей улыбнуться в ответ.
«О, мадам Савель, добро пожаловать в мое скромное убежище», — промолвил он, вставая из-за стола.
«Я не хотела вас отвлекать».
«Напротив, я рад, что вы это сделали», — возразил Лазарус. «Я хотел поговорить с вами о заказе на книги, который я собирался отправить в фирму Артура Френчера».
«Артуру Френчеру в Лондон?»
Лазарус просиял.
«Вы слышали о нем?
«Муж обычно покупал у них книги, когда бывал в Англии. Берлингтон Аркейд».
«Я чувствовал, что вы идеально подходите для работы у меня в доме. Я не мог сделать лучшего выбора», — заявил Лазарус, заставив щеки Симона зардеться. «Почему бы нам не обсудить подробности за чашечкой кофе?» — предложил он.
Симона смущенно согласилась. Лазарус опять одарил ее улыбкой и вернул толстенный фолиант, который держал в руках, на свое место среди сотен таких же томов. Симона следила за ним, пока он ставил книгу на полку, и машинально прочитала название, написанное на корешке от руки витиеватыми буквами. Оно состояло из одного слова, незнакомого и непонятного. «Доппельгенгер».
Буквально «человеческий двойник», немецкий. «Доппельгангер».
Незадолго до полудня Ирен различила прямо по курсу неясные очертания островка с маяком. Исмаэль решил обойти его, чтобы с помощью стремительного маневра приблизиться к береговой линии вплотную и пристать к крошечной бухточке, скрывавшейся в глубине острова, скалистого и угрюмого. Ирен, благодаря пояснениям Исмаэля, уже немного поднаторела в искусстве навигации и элементарной физике ветра. Она послушно следовала указаниям спутника, и, действуя сообща, они преодолели силу течения и проскользнули в узкий канал с отвесными берегами, который вел к старому причалу маяка. Остров представлял собой всего лишь пустынный утес, выступавший из воды посреди лагуны. На скалах расселилась внушительная колония чаек. Некоторые птицы с явным любопытством следили за чужаками. Но основная часть стаи взмыла в небо. По пути Ирен обратила внимание на старые деревянные постройки, прогнившие под натиском непогоды, за те несколько десятков лет, что они простояли заброшенными. Сам по себе маяк выглядел как изящная башня, увенчанная многогранным фонарем. Башня возвышалась над одноэтажным домиком, бывшим жилищем смотрителя. «Кроме меня, чаек и пары другой крабов здесь много лет никто не появлялся», — сказал Исмаэль.
«Не считая призрака пиратского корабля», —
пошутила Иран. Юноша подвел яхту к пристани и спрыгнул на берег, чтобы привязать швартовый трос, укрепленный на носу. Иран последовала его примеру. Надежно пришвартовав Кианос, Исмаэль взял корзинку с едой, которую ему собрала тётя. Мадам Юпер была свято убеждена, что невозможно ухаживать за девушкой на голодный желудок и следует удовлетворять инстинкты в порядке их приоритета. «Смотри, если ты любишь истории о привидениях, то это тебя заинтересует». Исмаэль открыл дверь домика смотрителя и пропустил Ирен вперёд. Девочка вошла в старое жилище, и ей показалось, что она только что шагнула назад во времени на 2 десятилетия. Комната была подёрнута туманом, образовавшимся от многолетней сырости, но обстановка оставалась нетронутой. Мебель, десятки книг и предметов находились на своих местах, как будто призрак увёл смотрителя нынче на рассвете. Ирен повернулась к Исмаэлю. Девочка выглядела ошеломлённой. «Подожди, ты ещё не видела маяк», — сказал он. Юноша взял подругу за руку и повёл её к винтовой лестнице, которая вела на верхушку башни. После вторжения в заповедное место, затерявшееся во времени, Ирен почувствовала себя непрошенной гостьей и одновременно искательницей приключений, стоявшей на пороге открытия удивительной тайны.
«А что случилось со смотрителем маяка?»
Исмаэль ответил не сразу.
«Однажды ночью он сел в лодку и покинул остров, и даже не позаботился захватить свои пожитки».
«А что заставило его так поступить?»
«Об этом никогда не рассказывали», — ответил Исмаэль.
«А что думаешь ты? Почему он это сделал?»
«От страха».
У Ирен перехватило дыхание. Она бросила взгляд через плечо, ожидая каждое мгновение встречи с призраком утопленницы, скользящим по винтовой лестнице бесплотной тенью с протянутыми к ней когтистыми лапами, с белым как мел лицом и чёрными кругами вокруг горящих глаз.
«Тут никого нет, Ирен, только мы с тобой», — сказал Исмаэль.
Девочка неуверенно кивнула.
«Только чайки и крабы, да?»
«Именно».
Лестница выходила на площадку маяка, сторожевую вышку над островом, откуда открывалась панорама голубой лагуны. Ребята ступили на платформу. Свежий ветер и ослепительное солнце рассеяли тени миражей, навеянные обстановкой в домике смотрителя. Ирен глубоко вздохнула, покорённая волшебным зрелищем, которое можно было увидеть только с высоты башни.
«Спасибо, что привёз меня сюда», — прошептала она.
Исмаэль кивнул, неловко уводя взгляд в сторону.
«Хочешь поесть? Я умираю с голоду», — заявил он.
Ребята уселись на краю платформы, свесив ноги в пространство, и отдали должное содержимому корзинки. На самом деле они не особенно проголодались, но еда занимала какое-то время руки и мысли, вытесняя остальные. Голубая лагуна дремала вдали, нежась под лучами полуденного солнца, равнодушная к тому, что происходило на скалистом островке, лежавшем в стороне от большого мира. Три чашки кофе и целую вечность спустя Симона всё ещё находилась в обществе Лазаруса, забыв о существовании времени. Обычная дружеская болтовня, с которой всё начиналось, превратилась в долгую и содержательную беседу. Они обсудили книги, путешествия, говорили о значимых эпизодах из своего прошлого. Через пару часов Симоне стало казаться, будто она знала Лазаруса всю жизнь. Впервые за много месяцев она осмелилась разбередить душу и поделиться мучительными воспоминаниями о последних днях жизни Армана, ощущая благодатное чувство облегчения. Лазарус слушал её внимательно, сохраняя почтительное молчание. Он знал, когда необходимо направить разговор в иное русло, а когда лучше позволить реке воспоминаний течь свободно. Симоне было трудно выдержать дистанцию и продолжать относиться к Лазарусу как к патрону. Она уже воспринимала кукольника как друга, хорошего друга. По мере того, как проходил день, Симона осознавала, испытывая целую гамму чувств от уколов совести до почти девичьего смущения, что в другой ситуации, в другой жизни удивительное родство душ могло бы стать залогом более близких отношений. Тень вдовства и памяти застилала ее внутренний горизонт, словно грозовые облака, плывущие по небу вслед уходящей буре. Точно так же невидимое присутствие больной жены Лазаруса пропитало атмосферу Кравенмора. Незримые свидетели в темноте. Нескольких часов непринужденного разговора хватило Симоне, чтобы прочитать в глазах кукольника, что его одолевают точно такие же мысли. Но также в них легко читалось и то, что союз Лазаруса с женой вечен, и будущее сулит им с Симоной только перспективу дружбы. Крепкой дружбы. Словно сверхъестественная связь вдруг возникла между двумя мирами, которым было предначертано совершать одиночное плавание по волнам памяти. Золотистый свет, предвестник заката, заполнил кабинет Лазаруса и раскинул между ними сети бликов. Лазарус и Симона молча посмотрели друг на друга.
«Могу я задать вам личный вопрос, Лазарус?»
«Конечно».
«Почему вы стали делать игрушки? Мой покойный муж был инженером и довольно одаренным, но ваши работы свидетельствуют об огромном таланте. Я не преувеличиваю. Вы это знаете лучше меня. Так почему игрушки?»
Лазарус улыбнулся и ничего не сказал.
«Отвечать не обязательно», —
поспешно добавила Симона. Кукольник встал и медленно приблизился к большому окну. Вечернее солнце позолотило его фигуру.
«Это длинная история», — начал он. «Когда я был совсем маленьким, моя семья жила в старинном парижском квартале, квартале Гобеленов. Возможно, вам он известен. Нищий район, застроенный дряхлыми темными зданиями с нездоровой атмосферой для жизни. Серая призрачная цитадель — с узкими жалкими улочками. Верите ли, в те времена положение было еще хуже, чем вам могло запомниться. Мы занимали крошечную квартирку в старом доме на улице Гобелен. Часть фасада держали распорки, поскольку стена угрожала обрушиться. Но ни одно из семейств, обитавших в доме, не могло позволить себе роскоши переехать в более благополучную часть квартала. Для меня до сих пор является загадкой, как мы все ухитрялись уместиться в той квартире. Трое моих братьев и я, родители и дядя Люк. Однако я отклоняюсь от темы. Я рос одиноким мальчиком. У меня никогда не было друзей. Большинство ребят в квартале интересовались вещами, наводившими на меня скуку. И наоборот, мои увлечения не пробуждали любопытства ни в ком из знакомых. Я научился читать. Чудо. И моими друзьями в основном стали книги. Возможно, это встревожило бы маму, если бы у нее не хватало других неотложных забот в доме. Мама всегда считала, что нормальный здоровый ребенок должен бегать по улицам, набираясь ума-разума у окружающих. Отец терпеливо ждал, пока мы с братьями подрастем, чтобы начать приносить в семью деньги. Некоторым повезло еще меньше. На нашей лестнице жил мальчик, мой ровесник, по имени Жан Невиль. Жан и его мать ютились в самой маленькой квартирке на первом этаже, рядом с вестибюлем. Отец мальчика давно умер от болезни, вызванной хроническим химическим отравлением. Он заработал его на керамической фабрике, где трудился всю жизнь. Обычная вещь. Я узнал эти подробности, потому что со временем остался единственным другом Жана в нашем квартале. Анна, его мать, не разрешала сыну выходить из здания и покидать внутренний дворик. Так что дом сделался его тюрьмой. За 8 лет до событий, о которых я веду речь, в старой больнице Сен-Кристиан на Монпарнасе Анна Невиль произвела на свет близнецов — Жана и Жозефа. Жозеф родился мертвым. Следующие 8 лет Жан жил под гнетом вины, что он убил брата при рождении.
Во всяком случае, он так считал. Мать об этом позаботилась. Дня не проходило, чтобы она не напоминала ребенку, что брат родился мертвым из-за него. Мол, если бы не он, то теперь у нее рос бы замечательный мальчик. Что бы Жан ни делал, ему не удавалось заслужить любовь матери. Конечно, на людях Анна Невиль проявляла, как и положено, нежность к ребенку, но за запертыми дверями крошечной квартирки действительность оказывалась совсем иной. Изо дня в день Анна твердила: «Жан лодырь, бездельник, его успехи в школе плачевны, его достоинства более чем сомнительны, его движения неуклюжи, и само его существование в общем и целом — проклятие. Вот Жозеф был бы чудесным, трудолюбивым, ласковым, таким, каким Жану никогда не стать». Маленький Жан очень скоро уразумел, что это он должен был умереть в мрачной больничной палате 8 лет назад. Он занимал чужое место. Все игрушки, которые Анна годами берегла для будущего ребенка, сгорели в печке через неделю после возвращения из больницы. У Жана не было игрушек. Ему запрещали играть. Он их не заслуживал. Однажды ночью ребенок проснулся от своего крика. Мать подошла к его кровати и спросила, что случилось. Перепуганный Жан признался, что ему приснилась тень, злой дух, который гнался за ним по бесконечному темному коридору. Ответ Анны нетрудно угадать. «Страшный сон — это знак свыше», — сказала она. «Приснившаяся тень — образ мертвого брата Жана, требовавший возмездия. Жану следовало приложить все силы, чтобы исправиться и стать хорошим мальчиком. Он должен слушаться мать и не подвергать сомнению никакие ее слова и поступки. В противном случае тень оживет и явится, чтобы утащить Жана в ад». С такими словами Анна схватила сына и отвела его в подвал дома, где продержала в темноте и одиночестве 12 часов, чтобы он как следует подумал над ее предупреждением. То заключение в подвале явилось первым. Через год, когда малыш Жан рассказал мне обо всем, я буквально похолодел от ужаса. Мне захотелось помочь мальчику, утешить его и как-то возместить те лишения, которые он постоянно терпел. Мне пришла в голову лишь одна идея — достать из копилки, собранной за несколько месяцев, монетки и пойти в магазин игрушек «Мсье Жирадо». Денег у меня оказалось совсем немного, и мне удалось купить только подержанную марионетку, картонного ангела, которым можно было управлять, дергая за ниточки. Я завернул ангела в блестящую бумагу и, дождавшись на следующий день, когда Анна уйдет за покупками, постучал к ним в квартиру. Я назвался, и Жан открыл дверь. Я вручил ему пакет, сообщил, что это подарок, и убежал. Потом 3 недели я не видел Жана. Я воображал, как он наслаждается моим подарком. Я-то еще долго не мог себя ничем порадовать, истратив все сбережения. Позднее я узнал, что ангел из ткани и картона не прожил и дня. Анна нашла его и сожгла. Она спрашивала у сына, где тот взял игрушку, и Жан, не желая меня выдавать, сказал, что сделал ее своими руками. Однажды Жанна настигла еще более жестокая кара. Анна вышла из себя, затолкала сына в подвал и там заперла, пригрозив, что на сей раз тень придет за ним в темноте и утащит навсегда. Жанна Виль просидел в подвале целую неделю. Его мать ввязалась в драку на Лес-а-Лес, и полиция арестовала ее, посадив вместе с другими такими же скандалистами в общую камеру. Когда ее выпустили, она несколько дней бродяжничала. Вернувшись, она обнаружила, что дом ее пуст. Дверь в подвал заклинила, и соседи помогли женщине сломать ее. В подвале не было ни души. И никаких следов Жана. Лазарус прервал рассказ. Симона хранила молчание, терпеливо дожидаясь, когда кукольник закончит повествование.
«Больше никто и никогда не видел Жана в нашем квартале.
Люди, знавшие суть дела, предполагали, что мальчик выбрался из подвала через какое-нибудь слуховое окошко и постарался убежать от матери как можно дальше. Думаю, так и произошло. Однако я не сомневаюсь, что у матери, которая много недель и месяцев безутешно оплакивала потерю ребенка, было иное мнение. Она считала, что сына забрала тень. Я уже, наверное, упоминал, что являлся, наверное, единственным другом Жанны Невилля. Справедливости ради следует уточнить. Наоборот, это он стал моим единственным другом. Много позже я пообещал себе, что сделаю все, чтобы у каждого ребенка были игрушки. Я дал обет, что больше не повторится кошмар, отравивший детство моего друга Жана. Я до сих пор спрашиваю себя, что с ним сталось, если он все еще жив. Полагаю, подобное объяснение покажется вам немного странным».
«Нисколько», — ответила Симона. Ее лицо скрывало тень.
Женщина переместилась к свету и широко улыбнулась, встретив его печальный взгляд.
«Уже темнеет», — мягко промолвил кукольник. «Мне нужно пройти проведать жену».
Симона кивнула.
«Спасибо за приятное общество, мадам Совель», — сказал Лазарус и молча покинул комнату.
Симона посмотрела ему вслед и глубоко вздохнула. Одиночество часто заводит в дремучие дебри.
Солнце склонялось над лагуной, и стекла фонаря на маяке словно начали плавиться, роняя в море янтарные и алые капли. Ветер посвежел, а небо окрасилось нежно-голубым цветом с белыми вкраплениями облаков, которые плыли степенно, как заблудившиеся ватные цепелины. Ирен сидела тихо, слегка привалившись к плечу Исмаэля. Юноша медленно и несмело обнял ее одной рукой. Ирен перевела на него взгляд, ее губы были полуоткрыты и едва заметно вздрагивали. Исмаэль ощутил трепет в желудке и услышал странный барабанный бой в ушах. Это бешено колотилось его сердце. Стыдливо и очень медленно их губы сблизились. Ирен закрыла глаза. Исмаэлю почудилось, будто внутренний голос прошептал ему «теперь или никогда». Юноша предпочел выбрать теперь и позволил своим губам приласкать рот Ирен. Следующие 10 секунд длились 10 лет. Позднее, когда оба почувствовали, что между ними больше не существует барьера, и каждый взгляд и жест выражали слово на языке, понятном только им, молодые люди просто замерли и сидели молча, обнявшись на вершине башни маяка. И будь их воля, они просидели бы так до страшного суда. «Где ты хотел бы очутиться через 10 лет?» — вдруг спросила Ирен.
Исмаэлю потребовалось время на размышление. Не так-то просто было ответить.
«Нелепый вопрос. Не знаю».
«А что ты хочешь делать? Пойдешь по стопам дяди? Станешь владельцем шхуны?»
«Сомневаюсь, что это была бы здравая мысль».
«А что тогда?» —
допытывалась Ирен.
«Ну так, глупость, наверное».
«Что глупость?»
Исмаэль погрузился в длительное молчание. Ирен терпеливо ждала.
«Радиопостановки для радио. Мне хотелось бы писать сценарии для выпусков радиоспектаклей», — наконец заявил Исмаэль.
«Итак, признание сделано». Ирен улыбнулась ему. Снова неуловимая загадочная улыбка.
«Какие именно?»
Исмаэль настороженно посмотрел на нее. Он ни с кем не обсуждал эту тему и не чувствовал твердой почвы под ногами, чтобы начинать разговор. «Может, лучше свернуть паруса и вернуться в порт?»
«Мистически», — неуверенно ответил юноша в конце концов.
«Но я думала, ты не веришь в мистические явления?»
«Нет необходимости в них верить, чтобы о них писать», — возразил Исмаэль. «Я давно собираю вырезки из газет об одном типе, кто пишет сценарий для постановок на радио. Его зовут Орсон Уэллс. Вероятно, я мог бы попытаться работать с ним».
«Орсон Уэллс? Никогда о таком не слышала. Но полагаю, что к нему не просто пробиться. У тебя уже есть сюжет?»
Исмаэль неопределенно кивнул. «Обещаешь, что никому не расскажешь?» Девочка торжественно подняла руку. Поведение Исмаэля казалось ей детским, но тема обсуждения заинтриговала. «Пойдем со мной». Исмаэль снова привел спутницу в жилище смотрителя. В комнате мальчик подошел к сундуку, притулившемуся в углу, и поднял крышку. Его глаза сверкали от возбуждения. «Когда я в первый раз появился тут, я нырял на дно и нашел останки лодки, на которой вроде бы утонула та женщина 20 лет назад», — таинственным тоном заговорил он. «Помнишь, я рассказывал тебе о ней?»
«Сентябрьские огни. Неизвестная дама, пропавшая в бурю», — подтвердил Ирен.
«Точно. Угадай, что я обнаружил среди обломков шлюпки?»
«Что?»
Исмаэль сунул руки в сундук, откуда извлек книжицу в кожаной обложке. Она хранилась в своеобразной металлической коробочке размером спортсигар. Вода размыла часть страниц, но все же сохранились отрывки, которые можно прочитать.
«Книга?»
— с интересом спросил Ирен. «Не просто книга», — уточнил он. «Дневник. Ее дневник». Кианус снялась с якоря и пустилась в обратный путь к дому на мысе незадолго до заката. На голубом полотне, шатром раскинувшимся над лагуной, высыпали звезды, и багровое солнце медленно соскальзывало за горизонт, напоминая диск из раскаленного до красна металла. Ирен молча наблюдала за Исмаэлем, управлявшим яхтой. Юноша улыбнулся ей и снова сосредоточился на парусах. Он следил за направлением ветра, задувшего с запада. До него Ирен целовалась с двумя мальчиками. С первым, братом своей подруги из коллежа, она проводила скорее эксперимент. Ей хотелось знать, что люди чувствуют, когда целуются. Оказалось, ничего особенного. Второй, Жерар, был испуган еще больше ее, и результат не оправдал ожиданий и не опроверг ранее сделанных выводов. С Исмаэлем получилось иначе. Едва их губы соприкасались, как тело пронизывало нечто вроде электрического разряда. Она ощущала его прикосновение, его запах совсем по-другому. Все в нем было другое. «А о чем ты думаешь?» На сей раз этот вопрос последовал от Исмаэля, заинтригованного задумчивым выражением ее лица. Ирен состроила удивленную гримасу, приподняв одну бровь. Исмаэль пожал плечами и повел яхту дальше, в сторону мыса. До самой пристани кораблик сопровождала почетным эскортом стайка птиц. Над миниатюрной бухтой скользили золотистые полосы света, падавшие из окон освещенного дома. В отдалении огни города отражались в воде россыпью мерцающих звезд.
«Уже стемнело», — с беспокойством сказала Ирен. «С тобой, правда, ничего не случится?»
Исмаэль улыбнулся. «Кианус знает дорогу наизусть. Ничего со мной не случится». Яхта мягко уткнулась в причал. Эхо разносило пронзительный гомон птиц, которые гнездились на утесах. Темно-синяя кайма тянулась вдоль полыхающего багровым горизонта, и луна улыбалась в облаках.
«Ну что ж, уже поздно», — начала Ирен.
«Да». Девочка спрыгнула на берег.
«Я возьму дневник, обещаю вернуть его».
Исмаэль кивнул в ответ. Ирен издала нервный смешок.
«Спокойной ночи».
Молодые люди переглянулись в темноте. «Спокойной ночи, Ирен». Исмаэль отдал швартовы. «Я собирался завтра идти в лагону. Может, ты тоже захочешь?» Она кивнула. Течение сносило яхту. Я подхвачу тебя здесь».
Очертания Кианеус растворились в темноте, и Рен постоял на причале, глядя вслед яхте, пока ночь не поглотила ее окончательно. Потом она, как на крыльях, полетела домой. Мать сумерничала на веранде, дожидаясь Рен. Не требовалось быть дипломированным специалистом по оптическому приборостроению, чтобы догадаться, что Симона видела и слышала всю сцену на причале.
«Как прошел день?» — спросила мадам Совель.
Ирен поперхнулась. Мать лукаво ей улыбнулась.
«Рассказывай, не стесняйся».
Ирен села рядом с матерью на крылечко, чтобы та могла обнять ее.
«А как ты?» — спросила девочка. «Как у тебя дела?»
Симона вздохнула, вспомнив, как сама провела день в обществе Лазаруса. Она молча обняла дочь, улыбнувшись своим мыслям.
«Странный был вечер, Ирен. По-моему, я старею». «Какая чепуха!»
Девочка заглянула в глаза матери.
«Что-то не так, мама?»
Симона слабо усмехнулась и покачала головой.
«Мне очень не хватает твоего отца», промолвила она наконец.
По ее щеке к подбородку скатилась слеза.
«Папа ушел», сказала Ирен. «Ты должна оставить прошлое в прошлом».
«Не уверена, что я хочу это сделать». Ирен прижалась к матери и услышала, как та заплакала в темноте.
Дневник Альмы Мальтис.
Занимавшийся день кутался в плотный покров тумана. Заря застала Ирен за чтением дневника, сокровища, доверенного ей Исмаэлем. Несколько часов назад она открыла дневник из чистого любопытства. С каждой прочитанной страницей оно лишь возрастало, превратившись в итоге едва ли не в одержимость. Исповедь таинственной дамы, исчезнувшей в пучине вод лагуны, загипнотизировала Ирен с первой строчки, словно иероглифическое письмо, неразрешенная загадка, прогоняя сон.
«Сегодня я впервые увидела лицо тени. Она молча следила за мной из сумрака, притаившись в засаде. Я прекрасно знаю, что было в ее глазах и какая сила дает ей жизнь. Ненависть. Я ощущаю ее присутствие и понимаю, что рано или поздно наше существование в этом доме обернется кошмаром. Именно теперь я отчетливо понимаю, насколько он нуждается в помощи, и что я не могу бросить его одного, что бы ни случилось».
Страница за страницей неслышный голос той женщины как будто разговаривал с Ирен шепотом, поверяя сокровенные мысли и тайны, много лет пролежавшие на дне моря в забвении. Через 6 часов после того, как девочка начала читать дневник, неизвестная дама сделалась для нее кем-то вроде незримого друга, голосом, заблудившимся в тумане. За неимением иного утешения дама выбрала Ирен, чтобы поведать ей свои секреты, воспоминания и тайну последней ночи. Той далекой сентябрьской ночи, которая привела ее к смерти в холодных водах у берегов островка с маяком.
«Это снова произошло. На сей раз моя одежда. Нынешним утром, когда я пришла в гардеробную, то обнаружила, что дверцы шкафа открыты, а все вещи, которые он дарил мне в течение нескольких лет, превращены в лохмотья, разодраны в мелкие клочья, как будто их изрезали сотни острых ножей. 7 дней назад пропало мое обручальное кольцо. Я нашла его, смятое и поломанное, на полу. Остальные драгоценности исчезли. Зеркала в комнате были разбиты. С каждым днем она набирается сил и с большей дерзостью обозначает свое присутствие, а ее ненависть становится все ощутимее. Скоро она перестанет нападать на мои вещи и обратит удар на меня. Это лишь вопрос времени. Ибо она ненавидит меня, она хочет, чтобы умерла я. Вдвоем нам нет места в этом мире».
Рассвет устлал море золотисто-медным ковром, когда Ирен перевернула последнюю страницу дневника. Неожиданно ей пришло в голову, что никогда еще она не узнавала столько личных подробностей о другом человеке. Прежде никто, в том числе и мама, не открывал ей все секреты души с такой искренностью, с какой разоблачал дневник помыслы женщины, по иронии судьбы, совершенно ей незнакомой. Женщины, погибшей задолго до того, как Иран появилась на свет.
«Мне не с кем поговорить, некому пожаловаться, во власти какого ужаса я живу изо дня в день. Иногда мне хочется вернуться назад, пройти по своим следам во времени. Именно в такие мгновения я особенно ясно осознаю, что мой страх и горе не могут сравниться с тем, что испытывает он. Я нужна ему. Без меня свет для него померкнет навеки. Я лишь молю Бога, чтобы он дал нам силы выжить, чтобы позволил убежать туда, где нависающая над нами тень не сумеет причинить нам зло. Я боюсь, что каждая строчка моего дневника может стать последней».
Ирен охватила необъяснимая печаль, и на глаза навернулись слезы. Она молча оплакивала память незнакомки, чей дневник зажег светоч и в ее душе. Что касается личности дамы, его написавшей, то все сведения, которые удалось почерпнуть из дневника, сводились к подписи в верхней части первой страницы. «Альма Мальтис». Вскоре Ирен увидела, как парус Кианеос рассекает дымку, приближаясь к дому на мысе. Она схватила дневник и, едва касаясь земли, побежала навстречу с Исмаэлем. Всего за несколько минут корабль пересек течение, разбивавшееся об утёсы на оконечности мыса, и устремился на просторы Черной лагуны. Потоки утреннего света вырезали фигуры на каменистых обрывах, из которых состоит по большей части побережье Нормандии, бастионы из скал, противостоящие натиску океана. Солнечные лучи, отражаясь в воде, порождали ослепительную фантасмагорию искрящейся пены и расплавленного серебра. Северный ветер с силой надувал паруса, и киль яхты, как кинжал, рассекал поверхность воды. Для Исмаэля все это составляло часть повседневности, а Ирен казалась сказкой из «Тысячи и одной ночи». По мнению мореплавателя неофита, вроде Ирен, безбрежное царство воды и света сулило головокружительные приключения и соблазняло тайнами, которые сотни лет дожидались в глубинах океана, когда их откроют. Стоя на вахте у штурвала, Исмаэль непрестанно улыбался, что совершенно на него не походило. Он держал курс на лагуну. Ирен, благодарная жертва морских чар, рассказывала, какое первое впечатление на нее произвел дневник Альмы Мальтис.
«Она явно писала его для себя», — рассуждала девочка. «Странно, что она никого никогда не называет по имени. Похоже на историю о людях-невидимках».
«Это непостижимо», — подал голос Исмаэль. Юноша давно отказался от изучения дневника, признав, что он не в состоянии расшифровать смысл записей.
«Вовсе нет», — возразила Ирен. «Все становится на свои места, если понять, что тут замешана какая-то другая женщина».
Губы Исмаэля шевельнулись, словно с них уже были готовы сорваться слова, опровергающие заявление второго пилота. Однако по неведомой причине он протрубил отбой, так и не высказав свои соображения. Вскоре попутный ветер домчал яхту до потайной бухты. Узкий канал между скалами отмечал устье естественной гавани. Глубина бухточки не превышала 3-4 метров. Ее воды походили на сад прозрачных изумрудов, песчаное дно колыхалось под ногами, будто белая кисейная занавеска. У Ирен захватило дух от волшебной красоты, лежавшей в объятиях изогнутых луком берегов бухты. Стайка рыбок резвилась у бортов Кианеос. Чешуя у клеек сверкала, словно сделанная из чистого серебра.
«Невероятно!» — пробормотала Ирен.
«Это лагуна»,
— буднично заметил Исмаэль, настроенный весьма прозаически. Пока Ирен пребывала в эйфории от первой встречи с этим райским заповедником, юноша не терял времени даром и успел спустить паруса и бросить якорь. Яхта медленно покачивалась, точно лист на тихой глади пруда.
«Ну, ты хочешь увидеть пещеру или нет?»
Вместо ответа Ирен дерзко улыбнулась и, глядя ему в лицо, принялась неторопливо снимать одежду. У Исмаэля глаза сделались большими, как блюдца. О подобном представлении он даже не мечтал. Ирен, упакованную в коротенький купальный костюм, из-за его длины Симона категорически отказывался считать этот предмет достойным своего названия, позабавила выражение лица Исмаэля. Она позволила ему полюбоваться зрелищем, вгоняя в краску, ровно столько времени, чтобы оно не успело наскучить, и бросилась в воду, погрузившись ниже поверхности, подёрнутой сверкающей рябью. Исмаэль проглотил слюну. Или он вел себя как уволень, или эта девушка слишком шустра для него. Долго не размышляя, он прыгнул в море вслед за ней. Ему требовалась холодная ванна. Исмаэль с Ирен поплыли ко входу в пещеру летучих мышей. Туннель углублялся в толщу земли, будто неф собора, вырубленный в скале. Из расселины исходило слабое течение, приятно омывавшее кожу под водой. Стены пещеры возносились ввысь, образуя высокий свод, увенчанный короной скальных натеков. Они парили в воздухе, напоминая окаменевшие ледяные слезы. Отражавшийся от воды свет проникал во все закоулки и щели между скалами. Песчаное дно испускало призрачное флуоресцентное сияние, выстилая ковровую дорожку вглубь пещеры. Ирен нырнула и открыла под водой глаза. Ее окружал мир отражений, лениво колыхавшийся и населенный необыкновенными, чарующими созданиями. Мелкие рыбешки с чешуей, менявшие цвет в зависимости от угла преломления света. Наскальные растения всех цветов радуги. Микроскопические рачки бродили по подводным дюнам. Ирен с восторгом наблюдал за фауной, обитавшей в пещере, пока не стала задыхаться.
«Если продолжишь в том же духе, у тебя вырастет рыбий хвост, как у русалок», — сказал Исмаэль.
Она подмигнула ему и поцеловала в приглушенном свете, наполнявшем грот. «Я и есть русалка», — пробормотала она, уплывая в глубину пещеры. Исмаэль переглянулся с философски настроенным рачком, который пристально наблюдал за ним, удобно устроившись у стены. Разыгравшаяся сценка как будто представляла для него антропологический интерес. Мудрый взгляд ракообразного не оставлял ни тени сомнения. Над Исмаэлем снова посмеялись.
«Целый день ее нет», — подумала Симона. С утра Ханна не появилась и не дала себе знать. Симона недоумевала, что произошло, и не столкнулась ли она в данном случае с проблемой чисто дисциплинарной. «Ну, допустим, это так». Все воскресенье мадам Савель терпеливо ждала весточки от Ханны. В конце концов, она рассудила, что не мешало бы сходить к девочке домой. Небольшое недомогание, непредвиденные обстоятельства — Симона устроила бы любое оправдание. После многочасового ожидания она решила действовать и собиралась поднять телефонную трубку, чтобы позвонить Ханне. Но телефон зазвонил сам, опередив женщину. Голос, прозвучавший в трубке, был Симоне незнаком. Когда же собеседник назвался, спокойствие это ей не прибавило.
«Здравствуйте, мадам Савель. Меня зовут Анри Форе. Я комиссар жандармерии Голубой лагуны», — представился он.
Слова падали, как камни, причем каждый следующий оказывался тяжелее предыдущего. На линии воцарилось напряженное молчание.
«Мадам», —
подал голос полицейский.
«Я вас слушаю».
«Мне тяжело говорить».
Рабочий день почтальона и посыльного Дориана закончился. Список поручений, которые выдала ему Симона, был полностью выполнен. Впереди мальчика ждал свободный вечер, и подобная перспектива казалась многообещающей и воодушевляла. Когда Дориан явился домой, Симона еще не вернулась из Кравенмора. Сестрица Ирен, наверное, прохлаждалась где-то со своим новым ухажёром, которого подцепил недавно. Выпив один за другим два стакана холодного молока, мальчик почувствовал себя не очень уютно в пустом доме, где не было женщин. Он привык, что мать и сестра всегда рядом, поэтому от тишины, наполнявшей дом в их отсутствие, Дориану сделалось не по себе. Оставалось еще несколько часов светлого времени суток, и Дориан решил воспользоваться случаем и обследовать Кравенморский лес. Как и предсказывала Симона, средь бела дня зловещие тени превратились в обычные деревья, кустарники и дикие заросли. Стараясь не забывать об этом, мальчик направился в сердце дремучего леса, который пролегал между домом на мысе и особняком Лазаруса Жана. Дориан шел около 10 минут, не придерживаясь определенного направления. Внезапно он заметил на земле отпечатки ног. Следы вели от прибрежных утесов в лесную чащу и необъяснимо пропадали на краю поляны. Мальчик опустился на колени и потрогал отпечатки, или, вернее, бесформенные вмятины, обезобразившие землю. Тот, кто оставил эти следы, весил весьма прилично. Дориан вновь обследовал конец цепочки шагов вплоть до точки, где они исчезали. Если верить следам, субъект, которому они принадлежали, остановился и просто растворился в воздухе. Дориан запрокинул голову и посмотрел на ажурную сеть, сплетенную из света и тени, запутавшуюся в кронах деревьев. Среди ветвей пролетела одна из птиц Лазаруса. Мальчик невольно вздрогнул. Неужели в лесу нет ни одного живого существа? Чащоба казалась необитаемой, и зримо свое присутствие обнаруживали лишь механические твари. Они сновали среди теней, появляясь неведомо откуда и снова исчезая в неизвестном направлении. Дориан обвел взглядом лесные заросли и вдруг на стволе ближайшего дерева увидел глубокую зарубку. Мальчик приблизился к дереву, изучая отметину. Что-то безжалостно изувечило ствол. Аналогичные повреждения исполосовали дерево на всю высоту до самой макушки. Мальчик проглотил слюну и решил, что нужно спешно уносить ноги. Исмаэль указал Ирен путь к небольшой плоской скале, выступавшей из воды на несколько пядей, и ребята растянулись на ровной площадке, чтобы передохнуть. Свет, проникавший извне сквозь входное отверстие, преломлялся и порождал причудливую пляску теней на сводах и стенах грота. Вода в пещере казалась теплее, чем в открытом море. Над поверхностью курилась легкая дымка испарений.
«А другого входа в пещеру нет?» — спросила Ирен.
«Есть еще один, но он опасен. Единственный безопасный способ войти и выйти — заплыть с моря из бухты».
Девушка завороженно наблюдала за игрой полутонов приглушенного света, заливавшего внутренности пещеры. Тут царила особая, обволакивающая атмосфера, обладавшая гипнотическими свойствами. На миг у Ирен возникло ощущение, будто она очутилась в большом зале дворца, вырубленном в толще скалы, в сказочном месте, какие существуют только в вымышленном мире.
«Это волшебно», — сказала она.
Исмаэль кивнул, соглашаясь.
«Иногда я сюда приплываю и часами сижу на какой-нибудь скале, наблюдая, как свет меняет цвета под водой. Это мой личный храм».
«Подальше от мира и суеты, да?»
«Ты даже вообразить не можешь, насколько далеко».
«Ты не очень жалуешь людей, верно?»
«Смотря каких», — ответил он с улыбкой на губах.
«Это комплимент?»
«Возможно».
Юноша отвернулся, устремив внимательный взгляд на вход в пещеру.
«Нам лучше выбираться отсюда. Прилив не за горами».
«И что?»
«Во время прилива в пещеру устремляются потоки воды и заливают ее до потолка. Это смертельная ловушка. Угодив в нее, можно утонуть, как крыса». Внезапно
От чар заколдованного подземного мира повеяло угрозой. Ирен живо представила, как пещеру затопляет ледяной водой, отрезая все пути к спасению. «Ну, можно не торопиться», — добавил Исмаэль. Долго не раздумывая, Ирен поплыла к выходу, ни на миг не останавливаясь, пока солнце вновь не коснулось ее теплыми лучами. Исмаэль смотрел, как она стремительно рассекает воду, и улыбался про себя. «Девочке не откажешь в присутствии духа». Обратное плавание прошло в молчании. Откровения из дневника отдавались в памяти Ирен эхом, которое не желало умолкать. Небо затянуло плотными облаками, солнце скрылось, и море приобрело свинцово-металлический оттенок. Подул холодный ветер, поэтому Ирен снова оделась. На сей раз Исмаэль почти не смотрел на нее, пока она занималась своим туалетом. Это служило верным признаком того, что юноша полностью погрузился в свои мысли, кроме него никому неведомое. Кианеос обогнула мыс с наступлением вечера и повернулась носом к дому семейства Совель. Тем временем островок с маяком быстро заволакивало пеленой дымки. Исмаэль подвел яхту к причалу и пришвартовался, как всегда, мастерски, хотя мысли его блуждали где-то очень далеко. Настало время прощаться. Ирен взяла юношу за руку.
«Спасибо, что показал мне пещеру», — сказала она, спрыгивая на землю.
«Ты меня вечно благодаришь, не знаю за что. Тебе спасибо, что поехал со мной».
Ирен сгорала от желания спросить, когда они встретятся снова, но инстинкт советовал промолчать. Исмаэль отвязал трос, и Кианеус стала относить от пристани течением. Остановившись на каменной лестнице, спускавшейся вниз по крутому склону, Ирен смотрела вслед удалявшейся яхте. Стая чаек сопровождала суденышко, державшее курс к портовым огням. На небе луна, кутаясь в облака, проложила над морем серебряный мост, указывая путь к городу. Ирен взбежала вверх по каменным ступеням с сияющей улыбкой на устах, не предназначенной для посторонних глаз. Господи! Как же ей нравился этот парень. Едва переступив порог дома, Ирен поняла, что произошло какое-то несчастье. В доме все было чересчур чинно, слишком тихо и спокойно. Яркий свет в гостиной на первом этаже оттеснял голубоватые сумерки пасмурного вечера. Дориан, устроившись в одном из кресел, молча таращился на огонь в камине. Симона, повернувшись спиной к двери, стояла с чашкой холодного кофе в руке и смотрела из окна кухни на море. Слышался только шелест ветра, игравшего флюгером на крыше. Дориан переглянулся с сестрой, и Ирен подошла к матери и положила руку ей на плечо. Симона Совель обернулась, ее глаза были полны слез.
«Что случилось, мама?»
Мать обняла Ирен. Девочка сжала в ладонях руки Симоны. Они казались ледяными и дрожали.
«Ханна», —
пробормотала Симона. Последовала долгая пауза. Ветер принялся трепать ставни дома на мысе.
«Умерла»,
— закончила мать. Медленно и плавно, словно карточный домик, мир обрушился вокруг Ирен.